Дифирамб.
Добрый день, начинаем программу «Дифирамб». Сегодня у нас в гостях художник, сценограф, театральный и кинопродюсер, человек и пароход Павел Каплевич. Паша, приветствую тебя, здравствуй.
Привет, привет, привет. Всем привет.
Меня зовут Ксения Ларина, я ведущая этой передачи. Давно хотела с Пашей встретиться, но вот получается, что у нас такой сегодня телемост по разным причинам. Я очень рада видеть Павла, хотя фон, на котором мы встречаемся, не очень радостный. Я назвала все как бы профессиональные достоинства и навыки нашего гостя, но стоит отдельно отметить, что Павел Каплевич является членом попечительского совета Гоголь-центра и близким другом Кирилла Серебренникова. Поэтому, конечно, сегодняшний дифирамб он будет не только вокруг самого Павла, но и вокруг Кирилла, и вокруг театра, и вокруг ситуации, и вокруг перспектив наших культурных и человеческих. Наверное, вот про это мы сегодня успеем поговорить. Паш, ты помнишь этот день 23 мая 2017 года, когда к Кириллу пришли с обыском?
Конечно, помню.
Это был рядом день... с ним?
Нет, я был в нас.
Ты приехал?
Нет, я не мог приехать, потому что в этот день у меня был большой репетиционный день на спектакле, который Кирилл репетировал. Это был Чацкий. И это было 29-го у нас должна была состояться первый прогон и первый показ этого спектакля. И мы еще только разбирали первый акт в этот момент. Так что я вынужден был приехать в театр. Но я был, конечно, на связи со всеми, кто там был. И в 23 часа, когда репетицию мы заканчивали, нам позвонили, сказали, что, в общем, его выпустили уже, и он едет. И мы увиделись, сразу увиделись, через 10 минут буквально, потому что ко мне приехал.
Ну вот как раз премьера Чацкого, она произошла между двумя событиями. Это между обысками у Кирилла и в Гоголь-центре, и, собственно, между содержанием.
И еще у Кирилла было еще одно событие. Это был показ Нуреева. Был между этим.
Нуреева, да. На котором, с которой, собственно говоря, тогда почти закрыли. Объявили о том, что премьера переносится. Ты работал с самыми разными режиссерами и разными по стилистике по своей, и по художественным высказываниям разные, и разные по политическим своим воззрениям. Это и Галина Волчек, и Владимир Мирзоев, и Анатолий Васильев, и Олег Меньшиков, и Петр Наумович Фоменко, и кого я еще забыла, не знаю.
Из важных почти всех сказал. Но еще Нинка Чулсова.
Сакурова. Нина Чулсова, да. Ну вот мой вопрос. Были ли в твоей жизни случаи, когда режиссера, с которым ты работаешь, сажают под домашний арест и обвиняют в таких тяжелейших преступлениях?
Ну, ты спрашиваешь, нет, конечно. Это был для нас, для всех, конечно, шок, и он этим шоком остается, при том, что я абсолютно уверен в невиновности Кирилла и в его высочайшей честности и порядочности. И даже щепетильности такой, знаешь, то есть в отличие от, там, скажем, я попроще, я как-то так более шалый, что называется, а Кирилл, он педант, каждая бумажка проверенная, то есть он не мог бы этого сделать никогда, и это то, что ему вчиняют, это абсолютный абсурд. То есть однозначно. И я так думаю, что для всего нашего сообщества и театрального, и музыкального, и художественного, во всяком случае, все наши братья другого мнения не имеют, так скажем.
Что ты открыл в Кирилле для себя за это время, за эти полгода, пока он находится под следствием?
Но я, к сожалению, его вижу только в зале суда. Я вижу, что он очень мужественно держится. Я думаю, в этом ему помогает его буддизм, конечно, потому что вера, которую вот он исповедует, она была всегда, он всегда в ней и с ней жил, и это йога, это работа с самим собой, физическая работа с самим собой и психологическая. И я думаю, что мы обретем какого-то еще нового человека по выходу. Надеюсь я на это, и я надеюсь на то, что его из зала суда выпустят.
Сегодня все работы, которые вышли уже после того, как он был задержан, и вышли без него, которые он делал, они все приобретают какой-то дополнительный...
Сакральный.
Другой,
сакральный
смысл,
характер. Да. Причем сразу...
Это маленькие трагедии, которые вышли без него.
Ну, да, но
это Нуриев, собственно.
Но ты не видела, я был на 5-летии Гоголь-центра. Это был потрясающий праздник. Ты знаешь, это был какой-то потрясающий праздник. И вот это второе дно, которое в нем было, да, вот это, оно его еще усиливало. Оно как бы такое, знаешь, разливало каким-то цветом еще это все, понимаешь? То есть ты все время возвращался. То есть ты счастлив, и в то же время ты понимаешь, на какой платформе это уложено. И это еще больше, как бы, как будто нервное окончание еще больше задействуется в этот момент. Но это фантастически качественное шоу было. То есть я скажу так, если бы я был человеком, который решает, конечно, это... Заявка на проведение какой-то мировой олимпиады по квантовости мышления, по задействованности всех органов чувств в это. Там проколы и уколы были на всей территории. Каждый получил свой кусок мяса такого, какого люди, которые не вегетарианцы, любят. Феноменальный был вечер. И так открылись многие люди. Вот, например, Рома Зверь. Вдруг оказался настолько и тонким, и содержательным, и теплым, и каким-то очень ответственным. Ты знаешь, я был поражен. Знаешь, потому что у меня эта вот поп-культура, она, в которой он, в общем-то, существует, она для меня так... Я всегда стараюсь от нее держаться где-то в стороне чуть-чуть. И вдруг я понимаю, что он наш. Он наш, он не из попы, а из какой-то другой материи. Или Саша Филипенко. Феноменальный монолог Печейкин написал. Арестованного
рояля.
Арестованного рояля. Было потрясающе. Причем ты сначала не понимаешь, а это какого имени он говорит, потом только понимаешь, что это от рояля. Ну, и так дальше. Алла Демидова вместе с Хаски. Это все такая режиссура, которая вот просто два человека на сцене, и это уже событие, понимаешь? Вот такой человек и такая, понимаешь? Такая гражданка Никанорова. И так
как
все.
Кирилл там участвовал, я знаю, что там он как...
Они, ты знаешь, они каким-то образом давно это готовя, еще в августе записали тексты Кирилла и подвели их. Как бы они были подведены, а Леша Агранович очень грамотно их интегрировал. Так что это было очень эффектно. Но со слезами на глазах.
Вот, нет у тебя ощущения, что театр обречен? Или такого пока чувства нет?
Ну, ты знаешь, я же оптимист, знаешь, как плохо информированный пессимист, так скажем. Вот, я оптимист, я надеюсь только на лучшее, и мы будем все делать, чтобы это лучшее произошло. То есть, так просто это не оставим. То есть, это плохо не будет, не должно быть. Ну, не должно быть, я не верю. Иначе, зачем мы вообще рождаемся, если самые такие... Как бы, это место, за которое люди могут и кровь пролить, так скажем, внутренне, понимаешь? То есть, это вот то, к чему прикипели. Это как близкий родственник, это как родной человек, это как самый близкий друг, это театр, я имею в виду, понимаешь? То есть, который в лице Кирилла и всех людей, которых он собрал вокруг себя, они стали именно вот частью, причем не только меня, это большое количество людей. Я сейчас читаю, какие письма пишут зрители, которые просто случайно туда попали когда-то. И которые уже туда не могут не ходить. Ты знаешь, у меня был на личном фронте такой момент недавно. Я выпускал спектакль в Екатеринбурге. «Орфей Вредика», мюзикл, там, роскошный, там, декорации феноменальные, 8D, все двигается. Ну, такой, я постарался там.
И там Журбин, да?
Журбина, да. К сорокалетию. Там потрясающий певец поет. Никита Кружилин просто какой-то феноменальный. Я его сейчас привожу сюда, и мы с ним проект там новый начинаем. То есть, ну, там много хорошего в спектакле, это очень эффектно. И мой сын приехал на премьеру, прилетел в Екатеринбург, мы сидим. Сыну моему 23 года, Максиму. Я говорю: «Максик, ну как тебе, мы вместе в зале сидим». Он говорит: «Пап, честно?» Я говорю: «Ну, конечно, честно. Но вот если есть, что я терпеть не могу, так это вот это». Потому что, говорит, я же, говорит, Чацкого люблю, я Гоголь-центр люблю, понимаешь? То есть уже... Целое поколение выросло, которых Гоголь-центр является мерилом художественного, сущностного и того, что нужно смотреть, понимаешь? Это вот очень важно, мне кажется. И в этом смысле Кирилл, конечно, и то, что спектакли выходят в его отсутствие, это тоже говорит о том, что какая-то такая сила влета туда, и какая-то такая мощь за всем за этим стоит, что это уже никуда не денется. То есть это нужно очень постараться, чтобы это исчезло. Я смотрел и Нуреева, и, естественно, «Маленькие трагедии», и вот этот вечер, который вообще в отсутствии, понимаешь? Ощущение, что оно, как это, еще укрупняется. Ты знаешь, как-то зазерняется, укрупняется и приобретает какие-то скульптурные формы. Если раньше это было, могла быть акварель, живопись, то это, знаешь, теперь монументальная скульптура. Так что... Вот, это про Гоголь-центр.
А вот скажи мне, ты, вас с Кириллом роднит и отсутствие специального образования, поскольку знаем, что Кирилл закончил Ростовский университет и совсем даже физический факультет, который никакого отношения к искусству не имеет. И знаем, что ты закончил актерское отделение школы студии МХАТ, а потом какой стал художником-самоучкой. Это раз. А потом еще я подумала, что вас еще и эти герои роднят, Нижинский с Нуреевым, поскольку... У тебя был Нижинский в твоем анамнезе спектакль с товарищества Олега Меньшикова, да? Сейчас Нуреев Кирилла Серебренникова.
Нас а много еще роднит. Нас роднит то, что я из Туапсе, он из Ростова. Роднит очень много чего. Но у нас большая разница во возрасте. Я все-таки его больше, чем на 10 лет старше. То есть, я когда-то ему говорю, как могли... Я же работал у Васильева в театре. Когда он приезжал мальчиком к Полине, Полина же Васильева, дочь Анатолия Васильева, была его одноклассницей. Анатолий Васильев сам из Ростова. То есть, мы могли тогда еще встретиться. Но он говорит, ну как мы могли встретиться? Мне было 27, а ему было 15, там, допустим. Вот. Так что у нас много чего роднит, но мы очень разные. И роднит,
вот мой
и
вопрос,
очень разные.
Да. А почему вы так мало вместе работаете?
Не только мало, мы вообще не работаем. Это был закон, который мы приняли. У нас же была история. Она по-разному рассказывается. Кирилл ее рассказывал всегда очень так в свою сторону, я в свою. Когда он появился в Москве со спектаклем «Пластилин», я сделал все, чтобы этот спектакль увидела Галина Волчек, так скажем. Привел туда Женю Кузнецову. Ее, в общем, короче, я очень ратовал за Кирилла. И он был приглашен в театр. И Кирилл, зная, что я в этом участвовал, решил мне как бы ответить. И он меня пригласил делать костюмы к спектаклю «Сладкоголосая птица юности». И он ко мне приехал на дачу. Я приготовился. Ну, первая встреча с режиссером. Мы уже знакомы были, ну, как бы так. Просто знакомы. Я ему начал показывать что-то. Он послушал, говорит, значит, ага, это вот главный герой, вот это вот такой вот, да, вот такая вот. Паш, значит, смотри, есть метро «Автозаводская», там есть магазин «Мерный лоскут». Как выходишь из метро, сразу вниз. Вот. И там работает Людмила Петровна. Значит, ты к Людмиле Петровне подходишь и говоришь, а где Кирилл тут Серебренников отложил вещи для спектакля «Сладкоголосая птица юности»? Возьмешь эти вещи, ткани эти возьмешь, потом выкупите. Потом переходишь через дорогу, там на второй этаж, надо понять, там тоже «Мерный лоскут», но там только мужские ткани продают. И там Светлана Николаевна работает. Ты к ней подходишь и говоришь, Светлана Николаевна, а где тут Кирилл мужские ткани отложил? Возьми эти ткани и шей из них. Я говорю, я не понял. А я в этом смысле кто? Художник по костюму.
Портной.
Нет, художник по костюму. Я говорю, а что? Он говорит, а зачем тебе надо думать про это? Ты все сделал, что-то, ты все отлично, у тебя все есть. Я говорю, значит так, дорогой Кирилл, я тебе очень хорошо отношусь. Давай так, раз и навсегда мы поставим, для того, чтобы нам общаться дальше, чтобы, потому что я сейчас тебя пошлю так, что ты улетишь далеко и долго будешь меня вспоминать. Я говорю, давай так, мы будем общаться, будем дружить, но мы никогда не будем работать вот художник-режиссер. Но вот в этом году, получилось, я продюсировал, и это была моя история с Чацким, я же терёперами занимаюсь вовсю, у меня впереди тоже запусков куча. Мы в свое время курс магистратуры вместе провели. При школе студии МХАТ был такой курс, как бы имеющих высшее образование. Мы набрали художников, продюсеров и драматургов. Режиссеры, художники и продюсеры. Вот так было. И драматурги были, потому что как-то получалось. Продюсеров не было. Но, в принципе, это был продюсерский курс, как бы, понимаешь, то есть, как бы, режиссеры, которые должны были себя продюсировать, художники, которые тоже должны были себя продюсировать, и такое желание помочь людям адаптироваться, талантливым людям адаптироваться в новых экономических условиях, так скажем. Сегодня же, если ты не продюсер, ты можешь никем не быть, понимаешь, то есть, конечно, ты талантливейший художник, но если ты не знаешь, как это пошагово делать... как выходить, особенно если ты не хочешь писать в стол, так скажем. Если ты пишешь маленькую акварель, то, в общем-то, особенно можно и не париться. А если ты делаешь монументальные полотна, если ты хочешь, чтобы это зрители увидели, а если хочешь, чтобы это еще увидело широкое, это тоже продюсирование, понимаешь? Вот мы этому их учили.
Так что... Ну, ты, кстати, мало как продюсер тоже работаешь, мог бы и больше, потому что у тебя это получается.
Ты знаешь...
Ты фонтанируешь идеями, ты сочиняешь сначала
то, что... Ты знаешь, как тебе сказать, мало и не так уж и мало. Смотри, за последние 3 года я сделал как продюсер спектакль «Щелкунчик», опера в театре «Новая опера». Я сделал спектакль «Чацкий», я сделал спектакль «Птица Феликс», который я просто закрыл, другое дело. Это о Феликсе Юсупове история, где играл Мир Курбанов, Роза Хайруллина и Риналь Мухаммедов.
А, я про него слышала.
Да, но я его закрыл, Потом у меня ведь еще есть такая «Испод» работа, то есть работа, которую не сразу выплеснешь. Я делаю новые оперы, у меня готово 9 новых опер. То есть я их продюсирую пошагово. Сначала я их придумываю.
Новые оперы, это имеет современных композиторов, да?
Оперы современных композиторов, и не только современных композиторов. Например, «Щелкунчик» опера, это тоже была мной инспирированная, с Алкой Сигаловой мы эту историю придумали, и мы сделали на материале Чайковского, сделали, переаранжировали это все и превратили это в оперу. Заказали Демьяну Кудрявцеву стихи. И это новая опера. И она сейчас будет следующий этап иметь. Сейчас она будет, как бы стартанет новая опера и версия новая «Щелкунчика» опера в новом зале «Зарядье». То есть 2 января 2019 года будет большая премьера «Щелкунчик» опера в «Зарядье». Там же 16 мая стартанет новая опера «Анна Каренина». Композитора Валерия Гаврилина Великого, Валерия Александровича, того, который написал балет «Анюта», который тоже, кстати,
да, я помню.
Ты знаешь, а потом он у нас, ты помнишь, «Горе от ума» Меньшиковская, там же звучала музыка тоже Гаврилина, я вот тогда с ними познакомился, с этой семьей. Потом Валерий Александрович трагически ушел в 99 году и оставил огромное количество музыки, и вот мы ее 3,5 года собирали. Оперу мы собрали из его разной музыки, большой группой и поэтов, и авторов, и композиторов, и аранжировщиков. Мы собрали новую оперу «Анна Каренина». Это огромная работа.
То есть, подожди, я хочу уточнить, прости, Паш, да. То есть он не писал музыку
«Анна Каренина». Он не писал музыку «Анна Каренина», но он мечтал сделать оперу «Анна Каренина». Вот представь, то есть как будто он не писал музыку «Анюта» балету. Это тоже была разразненная музыка, которую Белинский, Александр Белинский вместе с Владимиром Васильевым собрали. То есть там, по-моему, два номер он какие-то добавил потом. Так же точно, как он и писал музыку для «Горе от ума» спектакля. Он мне дал тогда, Валерий Александрович, дал возможность использовать его музыку разную из разных мест. Он сам нам ее подобрал, сам ее нам, как, скажем, музыкальный редактор ее отстроил, и мы ее использовали. Но отдельно написанной музыки «Горе от ума» он потом написал, уже когда мы выпустили, он один вальс написал. Он написал вальс «Горе от ума» называется. Так что я иду следом за ним. То есть я получил от семьи и от фонда, который занимается наследием Валерия Александровича Гаврилина, разрешение на использование его музыки. Там 96 часов музыки. И мы из этой музыки сложили и еще продолжаем складывать. То есть...
Но ты на себя берешь такую ответственность, а какой-то музыкальный руководитель у тебя есть?
Конечно, конечно. Да? Саша Манацков мне помогает. Uh-huh. В данном случае на Анне Каренине еще Владимир Николаев, замечательный композитор, с которым я уже еще одну оперу сделал. «Рабочий колхоз». «Колхозница». Это будет опера, которая в 2019 году будет выпущена в Венеции, на биеннале современного искусства. Будет представлена, такой спецпроект будет, опера «Рабочий колхозница» Владимира Николаева на стихи грандиозного русского поэта нового, который со мной работает вот плотно и под заказ работает, и он мне свои какие-то идеи. Михаил Чевега, которого я очень всем рекомендую, можно в интернете много его стихов найти. Это вообще уникально формулирующий время человек. Я его обнаружил в Пушкинских горах, на чтениях пушкинских, 2 года назад. И вот уже 2 года счастья работы с ним. Он «Птицу Феликс», а Феликса Юсупова тоже он написал. И сейчас на эти стихи тоже делается опера.
То есть ты придумываешь либретто, ты сочиняешь, значит, саму историю.
Значит,
да?
Я придумываю импульс какой-то. Вот я получаю импульс какой-то. Вот, мне, скажем, кажется, что катастрофа, что никогда не было никакого музыкального произведения большого, большой форме написанного, написаны на тему арапа Петра Великого. Либо балета почему-то не было. Угу. Уникальная же история. Русский Отелло такой, русский шекспировский герой. Да. Понимаешь? Я начинаю инспирировать, я начинаю думать, как это может быть, как это может быть звучать. Там все. Сейчас у меня такая подготовленная история, но мои друзья мне сейчас стали настоятельно рекомендовать, чтобы от этого сделать все-таки балет. И вот сейчас я хочу сделать балет, в котором будет и опера тоже. Потому что там есть чему звучать, там есть. И вот такой вот, я думаю, что когда Кирилл Серебренников будет на свободе, я ему это принесу, и я думаю, что мы что-то с ним придумаем на эту тему.
Слушай, ну это ты нарисовал просто целую афишу отдельно стоящего театра.
Да, но это еще не все. У меня готово, уже готово, и уже даже была принята к постановке в новой опере, но сейчас мы тормознули историю, опера «Звери в яме». Опера-балет «Звери в яме», который мы хотим выпустить на фестивале «Контекст» Дианы Вишневой, чтобы Диана сама там участвовала. Это будет по сказкам Афанасьева, по страшной, самой страшной сказке Афанасьева «Звери в яме» написана история, и Саша Манацков на нее написал музыку. И это будет именно выпущено в форме оперы-балета. Очень интересно, очень интересно. Опера, я думаю, что... Вообще, сейчас вот как раз к тому, чем я занимаюсь, очень большой такой международный интерес стал проявляться. Вот я сейчас веду переговоры с Англией, очень хотят Щелкунчика оперы. Я ее сделал перевод на английский язык. То есть вот текст Демьяна Кудрявцева, мы сделали перевод на английский язык. Игорь Савельев, замечательный, очень интересный. У меня Дема Кудрявцев, ты понимаешь, кто такой Дема Кудрявцев? Да? То есть конечно. Демьян Кудрявцев, кроме того, что он прекрасный поэт и замечательный, он является издателем. Раньше он был издателем «Коммерсанта», сейчас «Ведомостей», «Москва Таймс». Он пишет мне стихи для моих историй. Он написал «Щелкунчик» и «Анну Каренину», кстати. Кстати, вместе с Львом Толстым. Мы... Саша Манацков на все монологи Анны Карениной уложил тексты Льва Толстого. Монологов Анны Карениной он уложил на музыку Гаврилина. Это такое изощреннейшее искусство оказалось. Я придумал эту историю. И получилось. Во всяком случае, Дема, когда почитал, Кудрявцев, когда почитал то, что у нас получилось на стихи Льва Толстого, он начал очень сильно подправляться. Потому что это, Лев Толстой. Вот, так что... Работы...
А когда премьера Анны Карениной, скажи?
16 мая 2019 года в «Зарядье». Угу. С участием мировых звезд, с которыми мы ведем сейчас переговоры. Огромный хор будет, оркестр. Режиссером будет Денис Азаров. Знаешь, это замечательный молодой режиссер, который выпустил недавно оперу. Он и в драме работает, и в опере. Он выпустил в Гоголь-центре спектакль «Молоко». Замечательный спектакль. Он выпустил оперу по Людмиле Улицкой в «Геликоне». Он много ставит в провинции. И он нам помогал, Кириллу помогал на «Чацком». Вот. И мы его пригласили. Сейчас он будет как основной режиссер ставить Анну Каренину.
Ну, тут, наверное, стоит сказать отдельно и о Борисе Годунове, который...
С этого вообще все началось. Это уже у меня было...
Я помню, было сумасшедшее совершенно лицо тогда у Каплевича. Я видел в каких-то передачах его без конца. Он носился с какими-то тряпками. И рассказывал про эту уникальную технологию.
Тряпками. Тоже неплохо. Я хочу сказать,
что... Сокуров делал.
Сокуров. У меня было тогда две же мечты. В какой-то момент. Я хотел сделать оперу в Большом театре. Это была первая мечта. А вторая была мечта поработать где-то с Сокуровым. И когда вдруг мне Сокуров предложил поработать на опере «Борис Годунов» в Большом театре, я понял, что надо своих мечт реально бояться. Потому что они сбываются, а что делать дальше, понимаешь? А второй мечты у меня в тот момент, третьей мечты, вернее, у меня уже в тот момент не было. А сейчас у меня есть мечта, чтобы все закончилось у Кирилла хорошо. У меня прям есть мечта.
Ну что ж, давай мы пока на этом остановимся. Напомню, что в гостях у нас сегодня Павел Каплевич. Мы прерываемся на новости, а потом продолжим.
Дифирамб. Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Сегодня у нас в студии Павел Каплевич. Программу ведет Ксения Ларина. И вот на чем мы закончили первую часть. Павел сказал, что сегодняшняя мечта, чтобы Кирилл Серебренников вышел на свободу и продолжил свою работу, свою миссию. Поскольку все, о чем мы говорим, и про что вот Паша сам рассказывал, и про то, что Кирилл делал и делает, все равно в этом есть какая-то еще миссия просветительская очень важная. Вот проект, который про ты сейчас рассказывал, про новую оперу, в буквальном смысле новое. Это все равно получается, что ты как бы продлеваешь жизнь уже давным-давно написанной музыки. Ты ей даришь вечное движение вперед. Что так она осталась бы для симфонического оркестра, для концертного, и все, безымянная.
Но ты знаешь, в ситуации с Валерием Александровичем Гаврилиным, это я говорю про Анну Каренину, про оперу, которую мы сделали на его музыку, ситуация вообще особенная. Он настолько был деликатным человеком, что эта деликатность его привела к тому, что он никогда не мог на большую форму выйти. То есть он волновался, он считал, что это очень ответственно. И он писал тематически, как бы назвал там, например, «Вокалис Офелии». То есть он программы какие-то все время задавал, и там «Немецкий цикл» или «Дом у дороги». То есть он все время придумывал какие-то такие, чтобы не выйти на большую форму. Знаешь, как всегда мечтал сделать большую оперу, а всегда писал маленькие сюиты, маленькие какие-то наблюдения, маленькие какие-то этюды, симфония. То есть он в силу своего, мне кажется, вот какого-то странного, он ведь сам из Вологды, такой русский. Русские есть такие, которые с плеча рубят, а есть русские, которые сидят на печке. Как бы им тяжело вот это вот рубить и завоевывать. Он не с мечом ходил, он ходил
с
маленьким колокольчиком каким-то вологодским, понимаешь? Вот, вот он, вот этот колокольчик, ну, очень пронзительный, очень пронзительный. Просто я понял, что если я это не сделаю, то... То есть я какую-то справедливость хочу просто восстановить. Просто я хочу... Музыка настолько сильная и мощная, что я, если все получится вот как у нас задумано и как мы все это там заложили, то я думаю, что у нас родится еще один всеми признанный великий композитор. А между прочим, Свиридов считал, что он равновелик Мусоргскому. И он был его любимым учеником. И он его очень выделял. То есть, больше того, ты знаешь, интересно, за год до смерти Коробочука они были учились в одной школе с Валерием Александровичем. Я говорю, Олег Николаевич, я говорю, а что скажете про Гаврилина? Он говорит, гений. Гений. А он так не говорил.
Гений.
Он не говорил.
Это никогда. Говорит гений про гения.
Он
да?
не говорил. Я же Коробочука спросил. Я говорю, а с кем, Олег Николаевич, вы себя соотносите? Он говорит, два человека есть. Два. Я говорю, а кто это? Он говорит, Шуберт. И еще один, он только родился, ребенок. Но родился точно не то в Китае, не то в Японии. Вот так он с двумя он себя относил, понимаешь? Какой-то человек родился в Японии и Шуберт. Вот два человека. Так что то, что он сказал про Гаврилина гений, это для меня было очень, как будто даже лестно, что я его тоже выделил. А у него музыка феноменальная. И потом, в отличие от многих современных композиторов, с которыми мне приходится работать, и не только приходится, я люблю с ними работать. Это вот и минималисты, и Саша Манацков, и Володя Николаев. Сейчас вот у меня новый композитор появился, Сережа Ахунов такой, он мне пишет по Феликсу историю, про Феликса Юсупова. Они все очень особенные, но из них палкой надо выбивать мелодию. Чтобы они написали мелодию, это нужно просто, ну, как сказать, это моих кишков стоит. Для них мелодия – это как бы примитив, понимаешь? То есть, они это считают, что это какой-то вчерашний день, а Гаврилин писал мелодию, понимаешь? Моцарт не считал, что это брос, понимаешь? То есть, а у них все увертюры. Конечно, не сидеть увертюры. Ты никак... Я говорю, а где главная тема начинается? Когда она начнется? Вы все увертюры. Там ария уже заканчивается, а еще никакого... Ничего не завязалось. Все, мы готовимся куда-то, понимаешь? Да, шикарно готовимся. Да, мощно готовимся. Да, какой-то звук невероятный. Какие-то многозвучия даже в этой пустоте, понимаешь? Но, говорю, дайте мелодию. В общем, короче, я их гоняю с палкой за мелодией.
Ты прав, это абсолютно отдельные люди. И я многих тоже знаю. Вот Саша Манацков, которого я знаю не только как композитора, но и как невероятно смелого и отважного человека.
Это правда.
Восхищаюсь его последовательностью, его такой дружбе преданной с, ну, и со всеми людьми, которые сейчас находятся под арестом. Я имею в виду, прежде всего, Лёшу Малобродского. Кстати, вот он же с ним работал, с Алексеем Малобродским, на оперу «Гвидон» они выпускали в Школе драматического искусства. Тоже музыка...
Саша Малобродского.
Да? Саша Малобродского. Александра Малобродского, да. И он всегда приходит в суд. Он всегда...
Всегда приходит.
Он не боится. боится этих людей. Я, честно говоря, немножечко трушу, я боюсь этих людей в форме. Он выходит, когда говорить, они его вызывают в качестве там поручителя, чтобы он рассказал об Алексее Малобродском. В этом столько достоинства и столько какого-то самоуважения. Это очень редкое качество.
Вообще, ты знаешь, Ксюшка, с того момента, когда я стал заниматься операми, и мне посчастливилось попасть в сон композиторов, поэтов, это совершенно другие люди. Это не театр, в котором есть суета, есть... Они понимают, что они сами инструментарии. Они, понимаешь, они работают над собой. Когда мне говорили там, вот ты работаешь с Сашей Манацковым, ты должен с ним поговорить, чтобы он не выходил куда-то. Я говорю, как я могу композитора, который весь питается воздухом жизни, в которой он находится, окружением. То есть его все кончики пальцев настроены на восприятие. Все ее тонкие эти палочки, колбочки, которыми воспринимает мир, они настроены именно так. Я ему скажу, поменяй палочки, колбочки. Он же это делает не потому, что... Это его естественный способ существования. Это не случайно, что такое количество композиторов и музыкантов, и поэтов в результате становятся протестными людьми. Это их естество. То есть это лучшие люди нашего времени, которые чувствуют, они, во-первых, будущее чувствуют. Не так, как мы. То есть для них суета бытовая, она где-то в другом месте находится. И материальные ценности в том числе. В этом смысле претензии Кирилла по поводу воровства, он ведь тоже поэт, понимаете? Он вообще не про это. Квартира у него просто, ну, не знаю, крошечная. То есть последний этаж в доме в полуразрушенном, малюсенькая, там 38-40 метров квартира, и купил он ее 100 лет назад, и ни про какую другую он не думал в это время. Он живет и жил всегда скромнейшим образом, ничего он себе не позволял, я его однажды вывез отдыхать с собой. Так я его вообще на пляже даже не видел, потому что он работал все время. Я вошел к нему в бунгало, там стоял скайп, там, то есть он даже не умеет отдыхать. Потом он сказал, я так никогда шикарно не отдыхал. А он не был на пляже вообще. То есть он отдавал команды в одном месте, по другому гаджету он руководил репетициям в Германии. То есть вообще он все время думал, как быстрее улететь. То есть этот человек, вот это очень тонкие материи, такими, которыми они апеллируют, и поэтому они такие. А я, видишь, чуть-чуть другой.
Скажи, пожалуйста, вот за все это время много было у тебя разочарований человеческих? И как ты с ними
в жизни своей, в жизни своей. Ты знаешь, я не очаровываюсь, вот так скажем. Я не буддист. И вообще откуда у меня это? Я всегда, в принципе, предполагаю плохое. Я, если не получаю плохого, я искренне удивляюсь и радуюсь. А если получаю, я не удивляюсь, я думаю, ну, а я это и знал. То есть, как бы, у меня нет такого. Я даже вот сволочек не так давно говорил. Я говорю, ну, почему вот тебя все предают? А меня никто не предает. Меня не предают. Она так смотрит на меня удивленно. Я говорю, ну почему? Я тоже прожил, слушай, мне тоже совсем немало лет. И гораздо большую часть своей жизни я уже прожил. У меня нет разочарований. Как бы я что-то знаю. Ты знаешь, я же среди стихий так рожден. Я же черноморский. А стихии, они, знаешь, вот такая, все время ты рядом с бурей, с натиском, с ураганом, со смерчами. И, видать, где-то подсознательно это в тебя втекает, понимаешь? Что ты просишь бури, понимаешь? То есть я как бы жду чего-то такого. И все время радуюсь, когда это происходит. А люди только часть этой бури. Ну, знаешь, когда вулкан извергается, камни летят, понимаешь? Ну, какие-то камушки пролетели мимо. Я, как это, сочувствую. Я не беру это в актив. Я не воспринимаю это вот как предательство. Если даже оно происходит, я это под другим способом называю. Как бы для меня это несчастный человек, там, скажем, вот какая-то такая.
То есть сожалением только.
Сожалением. Меня это не выбивает из седла, понимаешь? То есть я только к человеку это отправляю. Я это к себе не воспринимаю. Хотя, конечно, меня предают. Как ты думаешь? Какое количество людей меня там не любят или делают мне гадости. Я же делаю много всего разного на всех территориях, понимаешь?
Да, ты много работаешь, ты очень активен, ты успешный, безусловно, человек, который нашел себя вот в этой жизни.
Ну, ты знаешь, я ищу. Я еще не могу сказать, что я все прям нашел. Мне как раз нравится, что я каждый раз что-то изобретаю.
Нашел и никому не отдает.
Нет, изобретаю. Вот сейчас я этим занимаюсь. Совсем не факт, что там через год, через два это будет то же самое. Что-то другое появится.
Давай. Я хотела еще одну вещь вспомнить. Да-да. Паша, про выставку уникальную, которую ты в Третьяковке делал. Мало кто про это знает.
80 тысяч человек прошло через это. 80. Это очень много. 80 тысяч. Ну, чтобы ты понимала, для того, чтобы мой спектакль посмотрел 80 тысяч, это нужно, чтобы этот спектакль прошел 160 раз. 160. Представляешь, за сколько лет 160 спектаклей пройдет? Это по 500 зрителей в зрительном зале, если... Представляешь? То есть, это очень много. И,
давай немножко про это расскажем, потому что она тоже уникальная же работа. Это твоя идея, которая заключается...
Она продолжается. Это же история продолжается. Мы ее сейчас готовим для Ватикана. Этот же павильон с этой же картиной «Явление Христа народу», диалог мой с этой картиной, поедет и будет выставлен в программе выставки «Русское религиозное искусство». Там будут картины из Русского музея и из Третьяковки, а спецпроектом будет наш проект. Но после этого он поедет в Венецию, но уже с другой картиной, которую мы уже тоже подготовили. И эта картина ни много ни мало «Тайна вечера» Леонардо да Винчи. И будет мой диалог с Леонардо да Винчи. А так получилось, что этот павильон, который мне сделал Сережа Чобан с Агнией Стерлиговой, это павильон 10 на 10 на 10. И оказалось, что это параметры ни с того, ни с сего. Мы делали это под явление Христа народу, которое 7,50 на 5,40. А оказалось, что это параметры абсолютно соответствуют параметрам трапезной в Милане, где была изготовлена эта фреска «Тайная вечеря». То есть, как будто мы для нее это делали. Представляешь, это интересно. И, конечно,
а в чем заключается диалог?
Это, я так называю, диалог. На самом деле, это на тему картины «Тайная вечеря» изготовлено порядка 1000 каких-то картин моих. Это разные взаимоотношения с этой картиной. Какую-то историю я рассказываю. Там интрига есть. Там есть, когда все апостолы исчезают, и остается один Христос. И мы показываем все ипостаси взаимоотношений с Христом и Леонардо да Винчи. То есть вдруг. Там будет стол, когда нет никого. Когда они вдруг... материализуются эти апостолы, потом как появляется Христос там, потом там же еще есть много каких-то тайн с этой картиной связано. Например, сейчас, я не знаю, знаешь ты или нет, что 15 ноября на аукционе «Кристис» была продана картина, приписываемая Леонардо да Винчи, «Спаситель мира», за 450 миллионов долларов. То есть, это считается сейчас самая дорогая картина в мире. Хотя весь культурный мир знает, что это фейк. Что она не настоящая. Что она инспирированная. То есть, она, может быть, какому-то ученику принадлежала Леонардо. То есть, а люди заплатили 450 миллионов долларов за это. И мы ее тоже там воспроизводим. То есть, там все, что такой интригой является, мы про все разговариваем. Это такая художественно-наукообразная вес такой. Ну, я бы даже сказал, знаешь, на что это больше похоже? Это похоже на путешествие внутрь картины. Ну, кстати, Антон Носик, «Царство ему небесное», в своем самом последнем посте, который у него был в ЖЖ, вот это, он написал о нашей картине «Явление Христа народу». И он написал, что я забираюсь под кожу картины. То есть, я как бы там существую и пытаюсь алгеброй гармонию проверить. Но и это тоже не совсем то. Но это часть того, чем я там занимаюсь. Это, ну, вообще, на самом деле, такое настоящее... как бы шоу. Ты появляешься, и вдруг стена, которая на твоих глазах начинает видоизменяться и превращаться, и что-то отдавать. При этом нет ни одного прибора. То есть это такое вот изобретение. Благодаря, в общем-то, Третьяковской галерее и Зельфире Трегуловой, которая меня сильно поддержала.
Которая не боится вот таких вот рискованных вещей.
Она не боялась, но там как бы было очень тяжелое прохождение проекта в самой Третьяковской галерее. Угу. Причем не только у тех, кто занимается как бы классическим искусством, потому что мы как бы к ним апеллировали. То есть, потому что картина... Нам было важно, чтобы мы выставились в Третьяковской галерее там, где находится сама картина «Явление Христа народу», просто за стенкой. То есть через 3 минуты можешь пойти и живую картину посмотреть. Вот мы вам ее предлагаем интерпретацию, а вот вы ее пойдите посмотрите. По идее, должны были бы возмущаться те, кто хранители именно классической как бы живописи. Нет, те, кто современным искусством занимается, те больше всего возмущались. Потому что...
А что их возмущало? Глумление или что?
А нет, там нет глумления вообще. Там вообще нет глумления, там наоборот. Там, скажем, то, что Иванов считал, что у него что-то не состоялось в картине. Вот я все подтянул, как бы. Я ему отлессировал ее. То есть, то, что он мечтал, ему не удалось. То есть, там очень много чего я сделал, как бы следом за ним идя. Потому что он не успел. Ты знаешь, там же ее история вообще такая сакраментальная. Он 20 лет ее делал, приехал и через месяц умер. То есть, он привез ее в Россию, показал. Ее не приняли, ее раздолбали, обвинили в чем угодно. И он через 30 дней умер. Я-то вообще считаю, что эта картина его и убила. Она убила не сама картина, а то, как ее восприняли. Понимаешь, потому что ну, человек 20 лет готовил. Да, он считал, что он там не закончил. Да, он считал, что он бы ее улучшил еще, потому что там обстоятельства не позволяли в Италии ее довести до ума. Но, тем не менее, работа сделана, и она не была принята. И он умер от холеры. Но холера, как известно, она при ослабленном иммунитете работает. То есть, по нервам долбануло, практически он от холеры умер. Потому что 2 года до этого он тоже болел холерой и выздоровел, будучи в Италии.
То есть, там скажи мне, Паш, да, вот этот вот сюжет, который ты вспомнил, он очень важен. Опять же, делаем мостик в сегодняшний день. Вот эта вот кровожадность и агрессия к тому, что ты не понимаешь и не чувствуешь. Есть она присуща такое. Только вот нашему народу. В чем причина сегодняшнего обострения вот, по отношению к, ну, скажем так, условно, к современному искусству, к людям, к художникам отдельным, не таким, как все. Опять же, вспоминаю, опять же, и о Кирилле Серебренникове, можно еще назвать многих людей, да? Почему вот именно они сегодня являются жертвами вот этого всеобщего...
Ну, вот видишь, я тебе рассказывал про Иванова, который тоже был жертвой. Да. Мы знаем, какой жертвой был Гоголь, мы знаем, какой жертвой был Пушкин. Все время появляются...
А Толстой?
А Толстой уж вообще от церкви отлученный и прочее, прочее. Это, наверное, это функция художника быть непринятым при жизни. Понимаете, сейчас скажи, что Лев Толстой тот, которым его воспринимали в конце 19 века. Все смеяться будут. Или Ван Гог, который при жизни, по-моему, ни одной картины не продал. Леонардо да Винчи, который вынужден был скрываться из Италии и закончил свою жизнь во Франции, как мы знаем. Я был в том месте, я не помню, как оно называется. Я гулял. Я почему-то случайно туда попал. Мы путешествовали по Франции с семьей, с моей. И вдруг мы попали в часовню, где похоронили Леонардо да Винчи, понимаешь, во Франции. Я почему-то тогда этого не знаю, это было очень давно. И прямо вдруг я на могиле Леонардо да Винчи в каком-то маленьком городке. Так что это, наверное, всегда. Я думаю, что это не закон этого времени, это закон времени вообще.
Поэты-толпа.
Да, поэты-толпа, да. И я в числе сочувствующих всегда. Если я даже что-то не понимаю или мне не ясно, я все равно в первую очередь я постараюсь принять и сделаю, над собой проведу работу. Есть очень многие вещи, которые я не принимаю. Там, скажем, тот же Костя Богомолов, это не мой художник, так скажем. Но я бы никогда не стал делать то, что против него делалось, понимаешь? А уж не говоря в каких-то ценностях. Но я хочу сказать, что вот сегодняшняя ситуация и место Кирилла Серебренникова в ней, если еще год назад или 2 года назад мы говорили, есть через запятую там несколько авторов, то сейчас он перестал быть через запятую. Есть Кирилл Серебренников, а все остальные потом, правда же? Время названо, оно такое. Это ты не видел еще маленькие трагедии. Вот феноменальный спектакль. Вот что надо смотреть. Причем я вот уже 3 раза смотрел, пойду еще. И сын мой ходит уже. Причем вот интересно, что там мы с ним абсолютно объединились, понимаешь, приятие. То есть стал он, конечно, фигурой какой-то огромной, и дай бог ему процветания, и я уверен, что все закончится хорошо. Хорошо как-то не страшно. Вот.
Я уверена, что в том числе и при поддержке и помощи друзей Кирилла, которых мы, конечно же, увидим. Тут я хочу сказать про очередное заседание суда, чтобы люди знали об этом, потому что суды у нас пока еще открыты, туда можно прийти, поддержать своих товарищей. 21 февраля в Мосгорсуде в 11 часов будет очередное слушание. Это апелляционный суд по мере пресечения для Кирилла Серебренникова, Юрия Итина, Алексея Малобродского. Я благодарю Павла Каприлича за этот очень важный разговор. А в конце хочу предложить вам мой любимый фрагмент из спектакля Кирилла Серебренникова «Мертвые души». Как мы уже говорили с Пашей, сегодня каждый его спектакль приобретает совсем другой смысл, сакральный. И песня, главный гимн этого спектакля «Русь, чего ты хочешь от меня», она вполне себе актуальна и сейчас. Спасибо, Паша.
Спасибо вам.
Вижу тебя из моего чуда, прекрасного далека тебя вижу. Бедно разбросано и неприютно, в тебе все открыто, пустынно.
Дифирамб.